говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. США призывают Россию не продавать оружие Ирану. В Чечне при взрыве погиб ребенок. В Корякии в результате землетрясения пострадал 31 человек. Госдума России отменяет ряд отсрочек от призыва. Соединенные Штаты призвали Россию отказаться от любых поставок оружия Ирану, ядерная программа которого вызывает серьезные опасения мирового сообщества. Заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс заявил, что Москва должна отменить запланированную продажу Тегерану систем ПВО ТОР-М1. Россия и Иран заявляют, что комплексы могут быть использованы только в оборонительных целях. В пятницу Россия начала поставки в Белоруссию ракетно-зенитных комплексов С-300. Минск опровергает появившиеся в британских СМИ сообщения о его намерении переправить комплексы Ирану, который сможет использовать их для защиты своих ядерных объектов в случае, если США или Израиль решат нанести по ним удар. В Корякию, пострадавшей от мощного землетрясения, направлена гуманитарная помощь. Из Москвы вылетел самолет МЧС, чтобы доставить в Корякию медикаменты, продукты, одеяло, палатки, дизельные электрогенераторы. В пятницу в результате землетрясения, сила которого достигала почти 8 баллов по шкале Рихтера, пострадал 31 человек, 7 из них госпитализированы, погибших нет. В течение дня в Коряке происходили повторные, не столь сильные подземные толчки. В селе Белоречье Гудермесского района Чечни в результате взрыва погиб ребенок. 5 детей получили тяжелые ранения, сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское отделение МЧС. Взрыв произошел, когда учащиеся сельской школы загружали в машины мусор, собранный накануне во время субботника. В Грозном в стычке между сотрудниками милиции пострадали 6 человек, двое в тяжелом состоянии, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Ленинском районе Грозного возле здания федерального казначейства произошла массовая драка между сотрудниками МВД Чечни и сотрудниками МВД России. По данным чеченских милиционеров, сотрудники оперативной группировки отдела МВД России не пропустили сотрудников неведомственной охраны при МВД Чечни к охраняемому объекту. Ссора между милиционерами переросла в драку с применением оружия. В 9-ю Грозненскую больницу за медицинской помощью обратились по 3 человека с каждой стороны. Состояние двоих из числа пострадавших из-за полученных пулевых ранений тяжелое. Сотрудники собственной безопасности МВД Республики и следственная группа из военной прокуратуры объединенной группировки российских войск Чечни в настоящее время проводят служебное расследование. На месте инцидента побывал и премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу, говорит министр обороны России Сергей Иванов.
Часто говорят, что сейчас полностью отменят отсрочку для молодых людей, чьи родители или один из родителей является инвалидом. Это не так. Или отменят отсрочку для всех, у кого престарелые родители. Ну, во-первых, что значит престарелые? В ныне действующем законодательстве так это трактуется. Очень субъективно и коррупционно. Если говорить об инвалидах, то отсрочка сохраняется, я имею в виду родителях-инвалидах. Но призывнику нужно будет в органах социально-медицинской экспертизы доказать, что он единственный, кто должен ухаживать, что у него нет, например, 10 братьев и сестер, в том числе миллионеров.
Сказал министр обороны. Законопроект предусматривает отмену или изменение 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. Одновременно будет сокращен срок военной службы по призыву с 2 лет до года.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов договорились предложить кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьер-министра. Если она будет одобрена парламентом, это позволит сформировать правительство и разрешить продолжающийся более 3 месяцев политический кризис. Против номинации на эту должность главы нынешнего переходного кабинета Ибрагима Аль-Джаафари категорически возражают сунниты и курды. Один из курдских политических лидеров отметил. Сообщение о том, что Ибрагим Аль-Джаафари снимает свою кандидатуру, весьма положительный шаг. Таким образом, он способствует развитию демократического процесса в Ираке, сказал один из лидеров иракских курдов. Активистам белорусской организации «Партнерство», задержанным перед президентскими выборами по обвинению в изготовлении фальшивых бланков экзит-полов, продлен срок содержания под стражей, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Члены неправительственной организации «Партнерство» Николай Острейко, Тимофей Дранчук, Энира Броницкая, Александр Шалайко и Денис Небейко под стражей проведут как минимум еще 2 месяца. Активисты «Партнерства», за исключением Дениса Небейко, которого задержали 16 марта, были арестованы 22 февраля. Официально им меняется руководство незарегистрированной организации. Однако за несколько дней до президентских выборов председатель КГБ Беларуси Степан Сухаренко продемонстрировал журналистам будто бы поддельные бланки экзит-полов, напечатанных задним числом, но датированным 19 марта. По мнению Сухаренко, именно партнерство, финансируемое из-за рубежа, причастно к попыткам фальсификации выборов.
Вот эти так называемые экзит-полы и так далее, то, что тоже нами было изъято. Господином Гамильтоном было озвучено, заплачено 450 тысяч.
Задержанным активистам партнерства запрещено встречаться с родственниками. Раз в 2 недели можно переписываться и получать передачи. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Королеве Великобритании Елизавете II в пятницу исполнилось 80 лет. Свой день рождения она отметила в кругу родных и близких. Официальные торжества пройдут в Великобритании в июне. В честь 80-летия королевы был дан салют из 21 орудия. Затем Елизавета II совершила прогулку по Виндзору, куда съехались тысячи людей, чтобы поздравить монарха. Выступая по британскому телевидению, сын королевы принц Чарльз сказал:
«Меня переполняет чувство гордости любящего сына, и я надеюсь, что вы присоединитесь. Присоединитесь к моим пожеланиям королеве самого счастливого дня рождения»,
говорил принц Чарльз. Ко дню рождения королева получила 20 тысяч поздравительных открыток и 17 тысяч электронных писем. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. США призывают Россию не продавать оружие Ирану. В Чечне при взрыве погиб ребенок. В Корякии в результате землетрясения пострадал 31 человек. Госдума России отменяет ряд отсрочек от призыва. Вы слушали выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня сразу в нескольких городах России прошли акции протеста против планов прокладки нефтепровода вблизи озера Байкал. Письмо в защиту озера подписали 73 депутата Государственной Думы. У нас в студии Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской Академии Наук, председатель оргкомитета партии «Зеленая Россия».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Какова была цель вашей сегодняшней акции на Воробьевых горах?
Привлечь внимание общества, прежде всего общества, власть все прекрасно знает, к тому, что совершается совершенно опасный проект, позорный для России, прямо скажем, позорный. Я об этом тоже говорил сегодня на митинге, наносящий угрозу национальному достоянию России, всемирному наследию. Озеро Байкал. Озеро Байкал, озеро, не просто озеро, это место, можно сказать, священное для россиян, испокон веков, священное море и так далее, и так далее. И вот предполагается провести там трубу, причем предполагается нагло, но абсолютно, понимаете, вот еще до всяких экспертиз уже рубят просеку и так далее, и так далее. Это было летом, это было в сентябре, там вот как местные жители всполошились, выехали комиссии, сказали, да, нельзя, МПР говорит, нельзя, прекращать надо, бурятские власти говорят, прекращать надо, эти рубят и рубят, рубят и рубят, рубят и рубят. И только потом уже, задним числом, государственная экологическая экспертиза, мы знаем, как она была проведена, совершенно тоже понимаете. Но вот факт. Государственная экологическая экспертиза. Было там 55 специалистов. Из них 46 или 47 говорят «нет». В этих условиях мнение однозначно нужно подписать, только нужно, чтобы руководитель Росприроднадзора подписал бы это и так далее, и так далее. Не подписывают, добавляют 35 новых экспертов, расширяют состав экспертов, не приглашают тех экспертов, которые проголосовали против, и продавливают вот это решение. Это, понимаете, это все равно, что вот когда адвокаты говорят, значит, признания, вырванные под пытками, не учитываются, они не имеют юридической силы. Так вот это же фактически сделано под пытками. Людей, которые зависят от нефтяников, зависят от, там, я не знаю, от, включили в эту экспертизу, они проголосовали за это. Значит, мы не признаем этой экспертизы. По любому суду она будет отменена, ну, если это будет не Басманный суд, ну и так далее.
Александр Ткаченко, генеральный директор Русского ПН-центра, напоминает историю байкальской проблемы.
Даже фильм был такой «У озера», где протестовали против строительства возле озера Байкал целлюлозного завода. Дело в том, что там одну из главных ролей играет Шукшин. Он как раз является директором строящегося этого завода целлюлозного. Так понимаете, в чем дело? Что он при всем том, что он понимал, что ему нужно построить этот завод, но он нравственно мучился внутри. Вот так и с Байкалом. Пока он есть, его нужно сохранять таким, какой он есть. И радоваться, что он существует. Но создавать такие проекты, которые могут в дальнейшем быть убийственны для Байкала, это ужасно. Я не знаю. Надо призывать этих людей к тому, чтобы они одумались.
Кому вы сегодня адресовали свои лозунги?
Знаете, я адресовал гражданскому обществу. Я говорил, что власти все знают. Путин все прекрасно знает. Значит, просить его о чем-то уже бессмысленно. Значит, я говорил о том, что мы должны сказать, общество должно сказать, мы не дадим построить эту трубу. Вот должен быть какой призыв. И то, что сегодня произошло в нескольких городах сразу, вот началось, кстати говоря, 3 недели тому назад в Иркутске, когда на митинг вышло около 10 тысяч человек. И когда этот митинг был небывалый, ни по ЖСК, ни по монетизации, такого числа людей не выходило. И к этому митингу вынуждена была примкнуть власть, вынуждена, чтобы не получилось страшного бунта. И губернатор вышел на этот митинг и сказал, что он против трубы. И председатель законодательного собрания был с народом и сказал, что он тоже против трубы. И вот я сегодня говорил на митинге, если бы на этом митинге на Ленинских горах, на Воробьевых горах, было бы не 1500 человек, как, ну, по моим подсчетам было, а если бы было, я не знаю, 150 тысяч человек, проблема была бы решена мгновенно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». Один из организаторов сегодняшней акции, Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, сам председатель партии «Яблоко», также пришел на Воробьевы горы.
Ну, конфликт очевиден, потому что совершенно варварская схема транспортировки практически по Байкалу. Любое непредвиденное обстоятельство, типа землетрясения, теракта и просто разрыва, который часто случается. И недавно мы знаем, что на Аляске был такой разрыв трубопровода. И вот любое из этих происшествий приведет к загрязнению Байкала. Проект, видимо, лоббистский, раз его так продавливают агрессивно. Ну а дальнейшая судьба будет зависеть от президента. Если президент услышит мнение общественности либо в своей стране, либо через международную общественность, то, может быть, у него изменится позиция.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что с Алексеем Яблоковым, членом корреспондентом Российской академии наук, председателем оргкомитета партии «Зеленая Россия», обсуждаем планы прокладки нефтепровода вблизи озера Байкал. Слушаем вопрос от москвича Анатолия Евгеньевича.
Алексей, отчество как?
Владимирович.
Владимирович. Алексей Владимирович, я давно уже вас и в телевизоре вижу, и вообще слежу за вашей деятельностью, искренне вас уважаю.
Спасибо.
Я хотел вам рассказать, что... Не выключайте потом меня, потому что я важную вещь хочу потом сказать. Вчера выступал Вайнштейн, долго рассказывал... Так его фамилия?
Да.
Долго рассказывал как безопасен проект, что они все предусмотрели, что он очень знающий инженер 5-10, а потом говорит ведущему: «А вы знаете, сколько из Ангары течет это, в Байкал нефтяных продуктов? Вы можете эту цифру назвать?» Из Ангары течет, и там тонны какие-то назвал, в Байкал продукты. А потом позвонил какой-то, даже несколько человек позвонили и сказали: «Ангара вытекает из Байкала». То есть я хочу сказать, что этот инженер, он даже не знает, что из чего вытекает. Он не знает обстановку там.
Все правильно. На меня тоже произвело шокирующее впечатление вчерашнее выступление руководителя Транснефти по «Эху Москвы». Просто шокирующее впечатление.
Не повторится ли история, как с Адамом, с которым вы тоже боролись, а победили его в результате западной правоохранительной?
Вы знаете, вот мы тоже говорим сейчас, ну почему вот на наши вопросы нет ответа? Мы говорим, почему Транснефть отказалась от северного, более спокойного участка? Ответа нет. Почему, там, скажем, проверена ли технология умной трубы где-нибудь? Не проверена, нигде. Скажем, считали ли и есть ли цифры, будет ли дешевле обычный трубопровод, чем вот этот самый безумный с огромными стенками там, и так далее, и так далее. Нет расчетов. Кто будет нести ответственность, если все-таки нефть попадает в Байкал? Это, так сказать, ответственность будет страшная, так сказать, миллиарды и миллиарды долларов. Кто будет нам платить? Кто заплатит России за то, что вот если Транснефть, мы что, обещаем Вайнштока будем верить? Как это будет? Да его не будет здесь в России, он уже будет где-нибудь на Багамах. И потом, скажем, вот Транснефть говорит: мы углубим трубы нефтепроводом в землю на 2-3 метра, чтобы там землетрясение не затронуло. Это странно. Как раз говорят специалисты, что надо не углублять в случае землетрясения, а надо какие-то там бетонные основания делать и трубу поднимать. Они собираются углублять. Они говорят: увеличим толщину стенок там в 3 раза. А специалисты говорят: если увеличивать толщину стенок, что вообще нигде не проверено, то труба будет хрупкая, потому что металл,
будет не гибкая.
Ну да. Они говорят: сделаем там мобильные системы, которые будут смотреть, там вертолеты летать, смотрим на климатические карты. Там очень часто бывает зимой температура выше 37 градусов, минус 37. При 37 вертолеты не вылетают. Они говорят: будем собирать на Байкале, специальный флот сделаем, будем собирать на Байкале, значит, если разлив будет, то будет, значит, немедленно, там, в течение 2-3 часов. Ну, прости, пожалуйста, Байкал полгода у него покрыто льдом. Какой там сбор флотом? Понимаете, вот эти вот неясности. И потом самое главное, ну почему? Почему нам не отвечают обществу? Почему нужно строить трубу около Байкала? Почему нельзя провести это севернее?
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия.
Здравствуйте. Да, получается, что мы рубим сук, на котором сами же и сидим. Но, в общем, есть мир слов и есть мир свершений. Если все-таки уничтожен будет Байкал, значит, на Земле может быть уничтожено все, что угодно. Спасибо.
Но уже есть печальные примеры. Даже танкер, когда один тонет.
Вы знаете, сколько стоило нефтяной компании, там Exxon Valdez, это стоило 5 миллиардов долларов. Я не думаю, что у господина Вайнштока есть такие резервы, которые позволят ему заплатить вот за такие... Расчеты показывают, даже по их данным, что мы, если все-таки случится авария, то вот если между заглушками, а там заглушки между 5 километров друг от друга, выльется там 3000 тонн нефти. 3000 тонн нефти покроет больше половины Байкала пленкой. Все, значит, экосистема Байкала будет погублена. Потому как она, конечно, когда-то восстановится, она восстановится на другом уровне, это будет уже другая экосистема. Как все это объяснить? Почему мы должны рисковать Байкалом? Почему? Это, понимаете, вот эти вопросы, почему, не имеют ответа. То есть ответ-то имеют, конечно, я могу его дать, но это моя гипотеза.
А как по-вашему, почему вот письмо в защиту озера подписали только оппозиционные депутаты Думы?
Ну, вы знаете, вот какая-то газета меня спрашивала уже, почему это так бывает. Есть такое английское выражение, нет эквивалента, rubber stamp. Наш парламент превратился в rubber stamp, резиновую печатку. Кремль говорит, так и делают. Ну, вот это только поэтому и так получается. Парламент перестал давно быть парламентом. Вы помните, что сказал руководитель парламента? Парламент не место для дискуссий. Ну, вот о чем говорить.
Депутат Виктор Илюхин, зам главы Думского комитета по безопасности, был в числе авторов обращения.
Действительно. Путина наша фракция в полном составе подписала обращение по защите Байкала. Накануне выборов, а мы фактически уже вступили все в предвыборную кампанию, я думаю, что можно добиться изменения этого решения. Я полагаю, что объединив усилия, все равно можно повлиять существенно на президента.
Слушаем вопрос от Александра из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дай Бог долгого здоровья господину Яблокову, очень уважаемому. Вопрос у меня вот какой. Все-таки Байкал входит под защиту ЮНЕСКО. Можно ли с юридической казуистикой как бы запретить просто использовать это как общечеловеческое достояние? Это первая часть. Вторая часть. Значит, вот расчеты господина Вайнштока хорошо было бы показать независимым экспертам, потому что тот бред, который он нес, просто жуток с точки зрения, так сказать, первокурсника любого физического факультета. И третий вопрос. Значит, целлюлозный комбинат, который строит, до сих пор гадит, загаживает Байкал. Значит, что с ним сейчас происходит и почему тема Байкала всплыла в очередной раз только сейчас?
Ну, во-первых, спасибо вам за добрые слова в мой адрес. Тема Байкала постоянно существует и всплыла, может быть, вот в средствах массовой информации, потому что уже мы действительно стали уж очень громко кричать. Я уже говорил, что никогда, вот последние 10 лет не было ни одного митинга, на который бы выходило 10 тысяч человек. Этот митинг прошел даже не в Москве, не в Питере, он был в общем, в провинциальном городе Иркутске, и это событие, поэтому все это вызывает... Теперь, Байкал – это территория всемирной наследия. Значит, есть такая категория ЮНЕСКО, всемирное наследие, замечательные территории, которые там, ну, вот наш Алтай, там, центр Алтая, там, и так далее, там, всемирное наследие. Сейчас ставится вопрос, ЮНЕСКО сказала, что они рассматривают перевод Байкала из категории всемирного наследия в категорию всемирного наследия в опасности. Это делается, ну, я не знаю, это делалось там, по-моему, 2 или 3 раза, в случае диктаторства, диктаторских стран там каких-то, это позор, это абсолютный позор для России. Это, конечно, может быть, еще будет одна дубинка для того, чтобы наши хоть немножко одумались.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Я прошу, Владимир, не выключайте, я слежу всегда за временем, постараюсь очень быстро. Уже в плавленном сырке сочиняют песни, что если пахнет бензин, значит, это свежий баргузин гонит ветер. Я хочу сказать, что действительно вот в эхо Москвы он показал себя совершенно некомпетентным человеком, Вайншток. Ну а что говорить у нас? У нас отменяются отсрочки солдатам, понимаете, некому охранять будет. А это будет как бы подвесят, понимаете, будет шантаж всего мира, эта труба. И если в случае чего полезут там китайцы или кто-нибудь, то мы ее якобы взорвем. Так что все по плану идет. И наш верховный главнокомандующий будет держать, так сказать, на пульсе руку. Спасибо.
Вы знаете, я хотел бы по этому поводу больше сказать. Я сегодня на митинге это говорил. Люди многие, ну там в основном молодежь была, они не знают. Наша борьба с Байкалом ведь довольно давняя борьба. И был там совершенно потрясающий эпизод, когда ну, вот там принимали там всякие решения, что вот нельзя Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, там надо перепрофилировать его, но не перепрофилировали, и сбросы идут и идут, кстати, от него уже до 90 километров вокруг этого места сброса измененная фауна, и там это прослеживается, уже Байкал действительно серьезно загрязняется. Так вот, значит, умные головы додумались, не будем сбрасывать воду в Байкал, это вот загрязненное, а давайте построим трубопровод в Ангару. Ну, вы понимаете, это не решение, это паллиатив, и вообще это издевательство. Просто. Ну, продавливают. Пришли эскаваторы, начали копать. В первый же месяц эти эскаваторы были ночью разукомплектованы. Это было советское время, страшное время. И тем не менее, люди нашлись и так далее. Сейчас я открываю интернет. Там уже, смотрите, никто никого не организует, а прямо там... Поезжаем, едем на Байкал. Вы будете? Лето у тебя свободно? Поезжаем. Не дадим строить трубу. Уже сотни людей сказали, они приедут туда и не будут строить трубу. Я думаю, что их будет не сотни, их будет тысячи. И никакая охрана этого не позволит, так сказать, не оградит. Это будет затраченные впустую деньги.
Слушаю вопрос от москвички Ольги.
Добрый вечер, господа. У меня к Алексею Яблокову хочу сказать, что я вас очень уважаю. Я больше 10 лет слежу за вашей деятельностью. Я считаю вас настоящим патриотом России.
Спасибо.
Я хочу вам сказать, помните, при Сталине, по-моему, был такой архитектор Барановский, по-моему, который, в общем, не дал снести храм Христа Спасителя с Красной площади. Это фамилия его Барановский, только не знаю. Ну, в общем, это история реальная. Да, его хотели сдвинуть что-то, чтобы проводить парады. И человек, который, в общем, еще с царской закваски был архитектор, он в 30-каком-то году, он просто убедил, не знаю, не дал. Он пожертвовал всем, но он не дал снести храм Христа Спасителя.
Но вы имеете в виду собор Василия Блаженного.
Вы имеете в виду, конечно, да, собор.
Да, собор. Да. Извините, да-да, но я немножечко волнуюсь. Собор Василия Блаженного. По-моему, Барановский был. И вот я думаю, неужели сейчас не найдутся вот среди архитекторов, ну, среди экологов или, я не знаю, вот кто делает экспертизы эти, вот порядочных людей, потому что озеро Байкал, со школы я вспоминаю, что это кладезь питьевой воды был. Нас так учили в 60-х годах.
Так оно и есть. Байкал – это 20% питьевой пресной воды всего мира. 20% воды всего мира пресной воды. Я еще хочу вот что сказать. У нас есть поражения и успехи. Вот через парламент наш, вот через этот рабер-стамп продавили в свое время закон о ввозе радиоактивных отходов, что разрешено ввоз радиоактивных отходов. 90% депутатов проголосовало за него. Мы тогда сказали, мы будем знать и запомним каждого, кто за этот проголосовал. Голосовал. Потом последовательно мы вычислили их, и мы десятки депутатов новых, негодяев этих, не пустили в следующие выборы. Конечно, прошли другие, конечно, они снова голосуют. Я хочу сказать вот этим господам, которые сейчас сидят в Думе и которые голосуют за водный кодекс, который, вот вы знаете, вот это тоже позорный случай, когда вернули обратно. Мы знаем поименно всех, кто выступил против Байкала, и мы никогда не простим им этого.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Игоря Васильевича.
Доброй ночи.
Да, добрый вечер.
Алексей Владимирович.
Это я.
Здоровья вам.
Спасибо.
Тяжкие времена, надо могучее здоровье иметь. Все прекрасно, в таких огромных кавычках. Но беда заключается в том, что сейчас все состояние этого вопроса сводится к каким-то экономическим расчетам и, разумеется, здравочеловеческим расчетам. А ведь дело-то все в политике заключается.
Ох, как хорошо вы сказали.
Абсолютно.
Понимаете, в чем проблема? Я тоже так же думаю, и абсолютно так же думаю. Дело заключается в политике, вовсе не в экономике. Какая политика? Где? Она не на поверхности лежит, она лежит в глубине. Это мое видение ситуации, вот какое. Все выстраивается, если представить себе, что Кремль не хочет развития Якутии. Вот в чем проблема. Если трубопровод пойдет севернее Байкала, то он выйдет через якутскую территорию. Якутия получит выход на мировые рынки. А это Кремль боится, как черт ладана. Они боятся, что повторится история с Татарстаном, который в конце советского периода там расправлял плечи и могучие и так далее, и так далее. Якутия – это 20% территории России. Она мечтает о том, чтобы стать... А ее прижимают, вы знаете, вот Алраса ликвидирует, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это богатейшая страна, это замечательные люди. У них там, Яня, голова замечательная. Кстати говоря, вот якуты по антропологии... У них мозг на 200 грамм больше в среднем мозг, чем у россиян, чем у России, чем у русских людей. Вот такая штука. Я, кстати говоря, почетный якут. Я, как называется, я почетный деятель охраны природы Якутии. В свое время я там много проводил и знаю много-много чего. Так вот, я думаю, что политика, вот это вот. Другого объяснения нет. Нет объяснения, экономика не получается. Скажем, геологи говорят, нельзя строить. Там, кстати говоря, вот мы об этом не говорили, надо об этом сказать. Это зона, вот эта рифтовая там северо-байкальская зона, где исторически нередки очень крупные землетрясения. В 1725 году было землетрясение 12-бальное, и в 1957 году или там каком-то тоже было очень крупное землетрясение, когда трещины в земле шли на расстояние многих километров, и ширина этих трещин была 2-3-5 метров. Ну, какая труба это выдержит? Теперь вот просто взял справочник и посмотрел, какие были землетрясения. 57-й год одно, 58-й год два, это 5-6-8-бальные. 67-й год еще одно, 73-й год еще одно, и так далее, и так далее. Ну, слушай, ну, как это можно? Ясно, что вот даже судя по частоте этих землетрясений, в ближайшее время там должны быть какие-то землетрясения. Через год, через два, через три. Но в течение 5 лет это обязательно будет, эти землетрясения.
Напомню, что у нас в студии Алексей Яблоков, член-корреспондент Российской академии наук, председатель оргкомитета партии «Зеленая Россия». Обсуждаем планы прокладки нефтепроводов вблизи озера Байкал, против чего сегодня протестовали экологи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты призвали Россию отказаться от любых поставок оружия Ирану, ядерная программа которого вызывает серьезные опасения мирового сообщества. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что Москва должна отменить запланированную продажу Тегерану систем ПВО «Тор-М1». В Корякию, пострадавшую от мощного землетрясения, направлена гуманитарная помощь. Из Москвы вылетел самолет МЧС, чтобы доставить в Корякию медикаменты, продукты, одеяло, палатки, дизельные электрогенераторы. В селе Белоречье Гудермесского района Чечни в результате взрыва погиб ребенок. 5 детей получили тяжелые ранения, сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское отделение МЧС. В Чечне арестована группа медработников, занимавшихся торговлей детьми, сообщил в пятницу прокурор республики Валерий Кузнецов. По его словам, удалось снять на видеокамеру процесс продажи трехмесячного ребенка. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, отменяющий с 2008 года ряд отсрочек от призыва на военную службу. Предусмотрена отмена или изменение 9 из 25 существующих сейчас отсрочек. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов договорились предложить кандидатуру Джавада Аль-Малики на пост премьер-министра. Если она будет одобрена парламентом, это позволит сформировать правительство и урегулировать продолжающийся в стране более 3 месяцев политический кризис. Король Непала Гьенендра пообещал вернуть власть народу. Выступая в пятницу с телеобращением к нации, он предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. Оппозиция отвергла предложение короля, назвав его недостаточным. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполнилось 80 лет. Свой день рождения она отметила в кругу родных и близких.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что планы прокладки нефтепровода вблизи озера Байкал обсуждаем с Алексеем Яблоковым, членом-корреспондентом Российской академии наук, председателем оргкомитета партии «Зеленая Россия», один из организаторов сегодняшней акции протеста. Игорь Честин, директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы, член общественной палаты, также протестует против опасного строительства.
Байкал всегда считался нашим национальным достоянием. И несколько лет назад его признали еще и местом всемирного природного наследия. Действительно, в Байкале 20% сосредоточено всех пресных вод всего мира и 80% запасов пресной воды нашей страны. То есть в этом плане, конечно, Байкал является абсолютно жемчужиной. И неспроста его все время так и называют не только сибиряки, но и вообще все жители нашей страны, да и мира, собственно говоря. Гарантировать безопасность озера Байкал нельзя при прохождении трубопровода в такой близости. И связано это в первую очередь с сейсмичностью этого района. Дело в том, что это так называемая рифтовая зона прибайкальская, это самое сейсмоопасное место вообще на территории Российской Федерации. И действительно, компания усилила трубу, установила более частые задвижки с тем, чтобы избежать больших разливов в случае землетрясений. Но, тем не менее, труба все равно может выдерживать до 8 баллов землетрясения, а там наблюдается 10-12 достаточно регулярно.
Вот, хорошо, давайте поговорим вот о чем. О кредитной истории транснефти. И не будем далеко залезать, а просто вот в этом, что было у транснефти в этом году. 14 января разлив 10 тонн нефти из нефтепровода «Дружба-1» в Самарской области. 25 января – разлив 20 тонн нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» в Пензенской области. Причина – разрыв фланца задвижки трубопровода. 30 января – разлив 70 тонн, по другим данным, 3200 тонн нефти во время ликвидации вантузного колодца в Удмуртии. 7 февраля – разлив 10 тонн во время ремонтных работ на магистральном нефтепроводе «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». 10 февраля – разлив 2 тонн нефти на нефтепроводе «Сургут-Полоцк» около деревни Большая Чепца в Удмуртии. Теперь, значит, 14 февраля разлив 20 тонн нефти в Раменском районе Московской области. Ну, помню, как? Вот вам, пожалуйста. Вот кредитная история той компании, которая говорит, что она не допустит разлива нефти около Байкала.
Слушаем вопрос от москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
В народе говорят, не плюнь колодец, пить придется. Вам не кажется... Единой России пора уже одуматься, я имею в виду партия Единой России. И наш Коран тоже должен одуматься, что это идет распад российской государственности.
Вот как раз интересами сохранения целостности объясняется вот такой маршрут.
Чтобы... Вот целостность, можно ли сохранить целостность насильно? Пожалуй, нет. Кстати говоря, уж если на то пошло, вот я немножко уйду в сторону, так сказать, с экологической точки зрения, демографической скажу. Ведь число россиян сокращается ежегодно на 1 миллион человек. Ну, примерно на миллион человек. Сейчас там 900, там 800 тысяч. Мы там через 20 лет, по всем прогнозам, будет около 100 миллионов. Мы просто не удержим Россию. Мы просто не удержим. Она распадется на несколько кусочков, если все это будет. А это сокращение демографическое, в том числе и по экологическим причинам. По старым, по новым и так далее, и так далее. Жуткое загрязнение, радиоактивное, жуткое химическое загрязнение, раки, аллергии, выкидыши и так далее, и так далее, и так далее. Это же тоже страшное дело. И зачем же нам, кстати говоря, вот я называл вот по врезкам там, по транснефти, расчеты Гринписа показывают, общие потери нефти, которые из рвущихся трубопроводов в год, это около 10 миллионов тонн. 10 миллионов тонн нефти теряется. Куда они теряются? Они выливаются, они в болото, в озера, в реки, на рельеф, так сказать. Вот что это такое. А последствия, это значит, это больные люди, это бесплодные мамы. Ну и пошло-поехало. Это отцы, которых сперматозоиды не работают. Ну и все, это же нефть, это довольно неприятная штука. Вот все это тоже надо учитывать.
Независимый эколог Геннадий Чигасов приводит доводы науки.
Мы говорим следующее. У нас славное море, священный Байкал. Уникальный природный объект, который является 20% запаса мировой пресной воды, 90% запаса поверхностных пресных вод Российской Федерации, а лет через 15-20 начнутся войны за пресную воду. Сегодня трасса, которую, ну, условно скажем, утвердила госэкспертиза, проходит по зоне, где на протяжении 300 километров уже проявлены сейсмические возмущения 11-12 баллов. То есть нету в мире практики, где нефтепровод, тем более такой производительностью 9 тысяч тонн в час, проходит в зоне, где обязательно будет сейсмопроявление, активность 10, 11 и 12 баллов. Нету защиты от этого.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Во-первых, конечно, очень хорошо, так много людей собралось сейчас на защиту Байкала. Но это все-таки частный случай. А вот смотрите, та же самая не менее печальная судьба же, да, это вот тоже Ладога. Это крупнейший водоем в Европе. Вот. Сейчас превратили буквально, так сказать, в трубу для прокачки нефти. Это же очень серьезный водоем в смысле опасности. Как-то раньше сравнивали его с Бискайским заливом. И сейчас идут как такси по Невскому эти вот танкеры. Вот. Причем в самой Неве сейчас обмелел фарватер. Его никто не чистит. Вот этой проводкой, провозкой нефти занимаются такие частные фирмы, однодневки, вернее, одногодки. Вот если вот сейчас посмотреть, вот навигация начнется 20-го, Вот. Там уже фирмы будут совсем другие. Вот. Идет буквально до полного износа вот это самое. Потом плюс еще Нева очень опасный водоем в плане вот таких вот маневров, которые совершают эти. Они же должны развернуться, там делать полную циркуляцию. На месте фактически. Вот достаточно отказать этому подруливающему устройству или просто, так сказать, ошибки экипажа, и там катастрофа неизбежная.
Да, вот вы занимаетесь еще другими экспертизами, вот северной ветки газопровода.
Ну, конечно, понимаете, повсюду действительно вот картина печальная получается. Вот нам говорят, мы построим там на Балтике, построили там замечательный порт, вот этот самый новый порт северо от Питера, где разлива нефти 4 килограмма в год. Одновременно ликвидированы все лаборатории, которые наблюдали за качеством нефти, качеством воды в Финском заливе. Ну и после этого что говорить? А перед тем, как ликвидировано, мы посмотрели разрывы, значит, увеличение углеводородов в воде, то есть секретные разрывы нефти, шли буквально каждый месяц по 2-3 случая. Мы знаем, значит, вот эта ситуация с нефтяным загрязнением, кстати говоря, Ладога. В Ладоге полгода назад при входе в Неву танкер с 4000 тонн нефти сел, мазута, сел на мель. Если бы его раздолбало, то Питер весь бы, поскольку он сидит на поверхностном водоснабжении, значит, вся система водоснабжения Питера была бы поставлена под угрозу. Мы все ходим на ниточке. Это примерно так же, как вот мы ходили по ниточке, да и ходим сейчас с этими стареющими атомными станциями. Вот, ну, завтра об этом будем подробно, наверное, говорить там тоже по радиостанции «Свобода» по поводу Чернобыля. Но вот...
Да, на следующей неделе печальная годовщина. Печальная... Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, низкий поклон вашему гостю. И вот что хочу сказать. В регионах власти научились нейтрализовать парки очень хорошо. Как бы ни случилось это и с зелеными. Сажают подсадных уток, все, бывших работников КГБ или нынешних, и партии нет. Это первое. А вопрос вот какой. Неужели не найдется из депутатов достаточного количества людей, которые знают, во что превращается Волга? Это сточная канава. Как навредили Байкалу? И осторожней. Вот наши власти умеют обделывать свои дела. Европейская счетная палата занялась расследованием того, кто является хозяином Росукрэнерго. До сих пор не могут понять.
Ну, мы, на самом деле, все правильно, оценка правильная. Мы говорим, происходит деэкологизация, деэкологизация государственного управления. Вы знаете, что в 2000 году, кроме ликвидации госкомэкологии, произошло еще одно страшное дело. Был курс экологии в средней школе, был переведен из обязательных курсов в факультативные. Мы гордо говорили, вот у нас экологическое образование, воспитание и так далее. Все, это кончилось. Одновременно, вот подумайте, и тогда же была попытка сделана какая? Ликвидировать экологическую милицию. В каких-то городах она была, в Москве, там, я не знаю, в Волгограде там, и так далее. Ликвидировать. По какой причине? А вот, значит, экономия государственных средств. Но это тоже ложный был посыл, потому что экологическая милиция всегда была на муниципальных деньгах, однако ее ликвидировали. По суду где-то восстановили. Москва, Лужков восстановил по суду эту самую экологическую милицию, худо-бедно она не существует. То есть вот это вот деэкологизация. А смотрите, что с законами делается. Они ослабляются. Наши природоохранные законы в 90-е, начало 90-х годов были лучшими в мире. Лучшими в мире были, потому что вот такая, ну вот, после распада Советского Союза, эйфории, там, экологии там, на первом месте, там, и приняты были действительно лучшие в мире законы. Они потихонечку, начиная там, с 95-го года, слабее. Сейчас то, что мы наблюдаем сейчас с водным кодексом, с лесным кодексом, вот он не принят еще, он будет обсуждаться скоро, это все, знаете, это все вызывает некоторую, ну, я не знаю, такую оторопь. Нам, я сейчас все время думаю, как же много нам придется менять законодательство, чтобы вернуть ее в нормальное правовое поле.
Исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков призывает учиться на совершенных ошибках.
Байкал, это известные данные, содержит 22,5-25% пресной воды всего мира. По некоторым данным, можно говорить о 80% питьевой воды всего мира содержится в Байкале. То есть это уникальный ресурс. Ровно 40 лет назад был построен Байкальский лузобазный комбинат. Несмотря на протесты ученых, несмотря, ну, наверное, по тем временам уникальные протесты общественности, все-таки 60-е годы, это было действительно ново для страны. Вот, несмотря на все это, Сузамбажный комбинат был построен.
Слушаем вопрос из Липецка от радиослушницы Марии. погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вам доброго здоровья всем.
Спасибо.
Вы говорите, что нужно гражданское общество поднимать. На той неделе у Соловьева был Андрон Кончаловский, такой режиссер замечательный и известный. И как сказал он такое, что я чуть в шоке не была.
Да, сказал, что русский народ не нуждается в демократии.
Это неправда, конечно. Ничего лучше... Демократия, конечно, имеет много, как говорится, последствий неприятных, но ничего лучше общество не придумало. Именно в демократическом обществе можно развивать способности каждого. Каждый может, я не знаю, там... И главное, что можно наладить. Мы видим это. В Западной Европе окружающая среда, качество улучшается. Когда-то там, я не знаю, 30 лет назад в Темзе не было ни одной рыбы. Сейчас там лососи. В Дунае, посмотрите там, пожалуйста, действительно, в Праге и так далее, вловят замечательную рыбу.
В Великих Озерах.
В Великих Озерах очистили. Правда, сколько это стоило? Очистка Великих Озер стоила примерно 30 или 40 миллиардов долларов. Мы говорили еще раньше, там, 30 лет назад, нельзя загрязнять. И сейчас посмотрели и посчитали, что если бы тогда приняты были меры, препятствующие загрязнению, это обошлось бы в 10 раз дешевле обществу. Но вот мы идем через такие вот ошибки. Сначала загрязняем, потом тратим огромные средства для того, чтобы это загрязнение ликвидировать и так далее. В общем, Тришкин кафтан. Кстати говоря, вот недавно экономисты привели, ну вот экологические экономисты, это Московский университет, кафедра экологической, там профессор, черт, выскочил из головы. Ладно, значит, такие расчеты, что ущерб, который наносится загрязнением окружающей среды в России, здоровью населения, равен приросту валового национального продукта. А если сложить ущерб здоровью и ущерб природе, который приносит загрязнением, то это вдвое больше, чем рост ВВП. Вот вам.
Слушаем вопрос от москвича Григория.
Да, здравствуйте. Проблем да. много. Вот в одной из передач Глеб Павловский обвинил Яблоко в том, что он лоббист или шпион, финский шпион. А вообще тем, кто мозги взвешивает, по-моему, или в лоб, или по лбу надо дать. Спасибо.
Вы знаете, я хорошо вспомнили, действительно, это было чудовищное совершенно обвинение Глеба Павловского. Судебное дело оформлено и передано в суд. Я жду суда. Я прошу от Глеба Павловского компенсации морального ущерба в размере 30 миллионов рублей.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Спасибо, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прокуратор Сирии Плиний обратился однажды со сметой к императору Трояну. Там захотели они какую-то клоаку или запруду сделать. Ну, Троян ознакомился и ответил: а вы просчитали, что будет завтра, через год, через 100 лет, через 200 и далее? Вот это государственный подход. А наш правитель небожитель великую Россию строит.
Да, после нас хоть потоп, есть такая психология.
Как?
После нас хоть потоп.
После нас хоть потоп. Да, вот это ощущение такое, вы знаете, что действительно впечатление такое, что власть оглохла, слепла по отношению к экологии и не думает об этом. Я долго думал, что происходит, как? Оказалось, логика вот какая. Это логика, которую, ну, я не знаю, могу назвать даже людей, там, Греф, Кудрин, ну, может быть, не такими словами, как я, но по существу. Займемся экологией, когда Россия станет богатой. Что нужно для того, чтобы Россия стала богатой? Быстро богатой. Ну, природные ресурсы. Быстро, значит, широкое использование. Что мешает использованию природных ресурсов? Экологи, экологические законы, экологические организации. Значит, законы изменить, ослабить, экологические организации придушить. И вот, понимаете, вот эта вот логика деэкологизации, она страшная. Она страшная. Она никуда не ведет. Она ведет, вернее, ведет в никуда. Она к развалу России ведет, к гибели России.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Да, да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алексей Викторович, вы прекрасно сказали уже тут, что
им хапнуть и убежать. Это же они думают не о богатстве России, а о своем богатстве, личном. Это понятно. И еще что я хотел бы сказать. Вот о политике, когда вы сказали, это было абсолютно точно. Мне недавно приезжал один тут человек, оказывается, там казачество довольно сильное в Сибири. И у них сейчас четкий политический лозунг. Именно вот как раз Байкал, это для них очень хороший предлог для создания Сибирской республики. Для того, чтобы как-то избавиться от этих кремлевской власти.
Ну, я знаю настроение на Дальнем Востоке. Давным-давно зреет настроение: к чертовой матери этот Кремль, давайте делать Дальневосточную республику. На Урале то же самое говорят. Надоело нам эти самые руководства Кремля, давайте делать себе Уральскую республику. Здесь это на самом деле серьезное настроение.
Слушаем вопрос от москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Где-то года 6-7 тому назад были такие, знаете, извините за такую лексику, пробросы по телевизору, что отдать в аренду Дальний Восток, там все. И мне кажется, что вот эта вот труба, которая она идет, это и есть граница скорым временем, предназначена территория для Китая. Спасибо.
Ну, это не так, конечно. Но вообще проблема с Китаем – это колоссальная проблема. Когда 1,5 миллиарда людей с одной стороны, а с другой стороны 100 миллионов человек будет. Это вот сейчас, например, мы говорим о Байкале, рядышком Алтай. И там другой проект, вот тоже страшный проект, когда через плато Укок, через вот этот затерянный мир хотят провести трубопровод. Почему? Зачем? Для того, чтобы развивать китайский уйгурский там этот самый район. У Китая есть планы переселить вот в эту часть страны, которая сейчас малонаселенная, уйгурский автономный район, переселить ни много ни мало 50 миллионов китайцев из центрального района. Все изменится. Геополитическая карта Центральной Азии изменится, если эти планы будут осуществлены. А китайцы это постоянно делают. Они уже, значит, черный Иртыш, они уже наполовину взяли к себе. Вы знаете, эта проблема сейчас и с Казахстаном возникает. Теперь, значит, вот они хотят от нас газ получить для того, для развития этого. Катунскую ГЭС хотят строить. Для чего? Китайцы говорят: дадим деньги, постройте, давайте нам качайте электроэнергию. Представляете, это же страшное дело.
Депутат Виктор Алкснес, член Думского комитета по природным ресурсам и природопользованию, видит причину происходящего в коррупции.
Ведь Водный кодекс был принят с формулировкой, которая исключала нанесение ущерба Байкала, поскольку там водоохранная зона проходила по вершинам хребтов, которые прилегают к Байкалу. И в этой редакции Водный кодекс был принят и направлен в Совет Федерации. Но поскольку этим самым накладывался запрет на строительство нефтепровода в Китай, в непосредственной близости от уреза воды, то могучие силы, я так понимаю, занеся определенные чемоданы с зеленой валютой в кабинеты некоторые, они вернули этот Водный кодекс, это неслыханная вещь, из Совета Федерации, и Комитет по природным ресурсам принял решение вернуть этот закон, Водный кодекс, во второе чтение и изменить эту статью, но передав вопрос решения ширины этой водоохранной зоны в правительство. Но ясно же, какое решение принято правительство, которое, я так понимаю, сыграло не последнюю роль в этом коррупционном скандале.
Впервые, наверное, за последние 15 лет я согласен с Виктором Алкснесом. Все правильно. Принципиальная оценка совершенно правильная. То, что произошло с Водным кодексом в Байкале, вот с Водным кодексом последние дни в Думе, но это просто, вы знаете, это уже приличных слов нету.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот привлечь общественную палату, потому что вся эта проблема с Байкалом, все с информацией на телевидении вообще не поднимается, замалчивается, как будто ее нет, так? А привлечь в общественную палату к этому раз, получится или нет? Вопрос. И второй. ЮНЕСКО объявило Байкал как бы мировым достоянием, и если не получится привлечь ЮНЕСКО, чтобы те люди, то есть те организации, те страны, которые будут пользоваться этим газопроводом, как бы бойкотом объявили как наносящий мировому значению ущерб. То есть здесь уже те люди, которые пытаются любыми способами обогатиться за счет природных ресурсов, и не думая о последствиях, они должны потерпеть фиаско, я считаю, если это грамотно все правильно поставить. Ведь на Западе все-таки есть, в принципе, нравственности и морали. Там как бы вопрос этот решается достаточно нормально.
Ну, по поводу общественной палаты. Я не фанат этой палаты, но должен признать, что на самом деле общественная палата приняла очень серьезное заявление по Байкалу. Она сказала, проводить трубу около Байкала нельзя, и обратилась к президенту с этим вопросом, значит, и так далее. Другое дело, что об этом заявлении, вот слушатель прав, никто не знает. Вот это удивительно, понимаете, вот это средство массовой информации, то ли им дана была команда ни об этом не говорить. Общественная палата по Байкалу высказалась однозначно, с тревогой и так далее. И, насколько я знаю, общественная палата пытается убедить президента, что если президент сейчас отведет трубу от Байкала, то это сыграет и на его престиж, и на, так сказать, в общем, и на его рейтинг, и так, если уж на то пошло, и так далее, и так далее. Ну вот пока не получается.
Слушаю вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича. Добрый вечер.
Когда был Советский Союз, Конгресс США принял акт о порабощенных народах. Этот акт в настоящее время действует или отменен?
Ну, вы знаете, в Балтике отмечают этот день как праздник.
По-моему, мы расчистили вот это законодательное все эти пространства после возникновения свободной России. Я тогда, помню, дважды был в Конгрессе США с делегациями из Верховного Совета. Там осталась только поправка, по-моему, веника, вот, а не торговли до сих пор этого. Остальные, вот этот акт не работает больше, слава богу.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от Олега Васильевича.
Алло?
Да-да, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что правильно вы говорите, что это вопрос чисто политический, как у нас, как обычно и бывает. Сначала что-то затеять, так? А потом сделать так, что вот мы такие хорошие. Я думаю, наш политический турист Путин вот затеял эту всю возню специально. Тем более... Значит, я думаю, сейчас будет как с Олегом Щербинским. Вот, Единая Россия начнет митинговать. Вот, а наш гарант великий, который не просыпается от зарубежных поездок, ну, сделает доброе дело.
Ну, у меня есть еще одна гипотеза вот того, что происходит на Байкале. Очень такая циничная и низменная. Вы знаете, вот смотрите, значит, будет стройка. На эту стройку будет выделено... значит, государством, ну, порядка, видимо, там, 3-4 миллиардов долларов. Стройка эта закончится через несколько лет. Потом еще там год будут заполнять этот нефтепровод, если он будет построен этим самым нефтью. То есть 4 года, 4 или 5 миллиардов долларов попадут в какие-то хорошие карманы. Вот не в этом ли еще тоже дело? Просто никто не думает даже, что это будет построено. Это просто Панама такая, которая вот очень большая, хорошая денежная Панама.
Это вроде магистральная Москва-Санкт-Петербург.
Вот вы знаете, может быть, вроде, потому что я это самое, вот эту знаменитую магистраль Москва, я хорошо знаю, я был представителем государственной экологической экспертизы, поэтому это действительно была Панама, это действительно была Панама. Правда, сейчас о ней снова начинают говорить.
Слушаю вопрос из Новосибирска от радиослушателя Михаила. Погромче, Михаил. Да-да-да.
Здравствуйте, господа. Очень быстро. Вот аргументы Митоля, господин Яблоков. Сейчас железнодорожные составы с ГСМ идут в 10 метрах от Байкала, а трубопровод якобы пройдет в километре. Поэтому он обвинил вас всех, что вы лоббисты владельцев железнодорожных цистерн. Еще он утверждает, что все бытовые сбросы, канализации и так далее загрязняют в несколько раз больше, чем ЦБК. И еще насчет спасательного флота. Вот они, говорят, приготовили флот, а у железной дороги вообще ничего не было. Проверните, пожалуйста. Ведь он врет, конечно. Спасибо, до свидания.
Ну, он не совсем врет. Я знаю, хорошо знаю, ну, как хорошо знаю, много, несколько раз с ним встречался и общался очень хорошо, и поддерживаю его усилия. Когда я спрашивал, Олег, зачем пришел на государственную службу? Он богатый очень человек. Ну, хочу вообще родине там послужить и так далее, надоело деньги зарабатывать. Но вот похоже, что здесь он, ну, так, простят меня, скурвился. Потому что он говорит полуправду. Да, цистерны идут около Байкала, это правда. Но если цистерны сойдут с рельс и разольются, ну, тонна, 200, то там 5-10 тонн, но не несколько тысяч тонн нефти. Понимаете, это разница колоссальная, разница на порядке угрозы Байкалу от цистерн, идущих около Байкала, и от этого нефтепровода, который будет проложен. А относительно вот того, что Байкал загрязняется не только ЦБК, а всякими другими вещами, да, я в прошлом году был на Байкале в ужасе совершеннейшем от незаконной застройки берегов. Это действительно так. Ну вот тут он пускай свои там применяет полномочия. Кстати говоря, это действительно застройка, вот незаконная застройка и застройка водоемов, берегов водоемов без защитных сооружений, страшное дело, она повсюду. И вот цифры такие для Черноморского побережья. У нас 450 километров российского Черноморского побережья, там около 500 километров. Построено около 500 новых сооружений. Кемпинги, гостиницы и так далее. Ни одного очного сооружения. Я сейчас просто всерьез думаю, что наше Черноморское побережье скоро превратится в Клоаку.
Напомню, что планы прокладки нефтепровода вблизи озера Байкал мы обсуждали с Алексеем Яблоком, членом-корреспондентом Российской академии наук, председателем оргкомитета партии «Зеленая Россия». На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».